ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Начинаем нашу программу очередную совместную с журналом «Знание и сила». И сегодня Елена Сьянова не в записанном виде, не с маленькими трагедиями, а с одной большой. Война не для учебников, о войне мы будем сегодня говорить в начале мая. Елена Сьянова, добрый день.
Добрый день.
Ну, вопросы, кстати, более-менее толковые нам заданы. И здесь что такое может быть война не для учебников? Вообще учебники вещь странная. И очередной раз вспоминаем замечательную книгу Марка Ферро, который довольно много уже лет назад обобщил, как изучают историю в разных странах, как преподают детям историю в разных странах. Это очень поучительная книга, интереснейшая. И я думаю, что сейчас основная дискуссия идет вокруг учебников. Мне кажется, что основная дискуссия вокруг видения истории должна быть. И видение той же самой Второй мировой войны. Не то, что дискуссия, а дискуссия должна быть предметной. Вот, кстати, должен Лен сказать нашим слушателям, я пока вот тут у нас была битва Лапифов с кентаврами по поводу компенсации, по поводу долгов людям, гражданам. С Сергеем Александровичем Марковым у нас была клинч программа. И за походом вот у нас есть такая великая контр-Катынь. Это судьба военнопленных красноармейцев в 20-м году, в 20-21-м годах после польской кампании. И мы все говорим, надо бы изучить, другие говорят, нет, там выступают замечательные исследователи Амантулеев, например, со статьями. И говорят, вот, а они там погубили. Во-первых, открыты с 91-го года польские архивы для всех российских историков. В частности. И оказывается, пока мы здесь спали и проявляли лень и нелюбопытство, вышел вот такой том в городе Санкт-Петербурге, в частности, совместных исследований польских и российских. 912 страниц в этом томе материала. Можно сказать, что в основном проблема исчерпана, потому что это собрались, сели и стали изучать. Получается очень трагическая история, контр-Катынь не получается, а пришли к совместным выводам, выяснили судьбу большинства военнопленных, как бы сложно это ни было. Вот, можно же постараться. Не знаю, такие старания есть все время по поводу Второй мировой войны, но они, как и та, например, книжка исследований, они где-то застревают на каком-то уровне сознание, уровни, определенном уровне людей, исследователей или тех, кто непредвзято смотрит. Вот так, мне кажется, все. Как изначальная такая вещь.
Ну, тут вопрос-то вообще, вот вы говорите, проблема в правильном ведении дискуссии, в правильных подходах, а нет таких критериев. Но пока общество расколото, пока существуют разные идеологии, пока идет шибка этих идеологий, все это будет выплескиваться в школу. Мы никуда от этого не денемся. Вот вопрос в том, насколько нужно и нужно ли изолировать школу, естественно, с ее учебниками, от всего, что не устаканилось еще в обществе. То есть от дискуссий, которые ведутся взрослыми. Все-таки нужно учитывать, мы с вами все-таки заканчивали педагогический вуз, наверное, возрастную психологию проходили.
Проходили.
Все-таки психика ребенка отличается от психики взрослого. Может быть, нужно поступать в школах так, как поступили, например, в гимназии, где учился мой сын. Mm-hmm. Им рассказывали историю, не нивелированную, не сглаженную, не гламурную, рассказывали очень страшные вещи. Но перед этим у них был небольшой курс философии. Ну, дети наши...
Это имеется в виду старший класс все-таки.
Нет, это не совсем... Вы знаете, это восьмой класс.
Восьмой, да?
Это восьмой класс.
Ну, это все-таки восьмой
дети
класс.
Дети слышали такое понятие, как стрессовая ситуация. Но их просто вернули к первоисточнику, то есть к Ясперсу. И ввели вот, этот, вот это понятие пограничная ситуация. То есть объяснили, что такое ломка шифра, что такое, что происходит с человеком простым языком, достаточно простым все-таки для 14 лет, что происходит с человеком с этой, в этой пограничной ситуации, как он выламывается из вот этой вот бестолковой, без такой, с его точки зрения, вне всяких законов идущей обыденности, как он вламывается в какие-то иные сферы, прежде всего внутри себя. Им объяснили,
а что это дало
почему...
для истории?
Им объяснили, почему люди поступают, почему люди совершают подвиги. И что такое подвиг? Вот его психологическая подоплека. Я помню, что я специально принесла вот этот кусочек текста. Вот этот текст зачитывали им в восьмом классе. Вот послушайте. Это, чтобы было понятно, это воспоминания одного из наших легендарных бывших разведчиков. Вот первые дни, первый год его, он еще тогда, так сказать, только попал в плен. У него потом будет масса всяких перипетий в жизни. Он совершит 5 побегов, но это вот самое начало. Он был совсем молоденьким мальчишкой. Люди не ели уже несколько дней, и, учуяв этот запах, запах конины, лавинами бросились, сметая на своем пути ограждение. Голыми руками прямо из кипятка хватали куски мяса. Но отойти от котлов уже не могли, сзади напирали другие. И первые оказались в кипящих котлах. Немцы открыли огонь из автоматов, сначала воздух, это не помогло, тогда начали стрелять прямо по этой массе. Только тогда лавина схлынула. И тут я увидел, как из котлов высовываются головы. Вместо глаз у них были будто вкрутую сваренные яйца. Это было какое-то потустороннее зрелище. Немцы приказали вытащить эти сварившиеся трупы. Началась раздача похлебки. Я, конечно, не стала ее есть. Но другие ели, поскольку были так истощены, и конскую мочу пили. Я это видела своими глазами. Вот. Таким эпизодом, в принципе, конечно, можно...
Шоковым
эпизодом. Я не знаю, я как мать, я считала, что правильно. Им объяснили, сразу объяснили, что это не шутки, это не игра в войнушку. Это очень страшная вещь, которую нужно возненавидеть в раннем возрасте, возненавидеть всеми своими печенками. И всю свою взрослую жизнь посвятить тому, чтобы больше такого не было. Я думаю, что на том уровне они, может быть, не смогли понять чего-то большего. Но, вот понимаете, один человек смог есть, другой нет. Кто-то струсил, кто-то кидается на амбразуру. Почему так человек поступает? Вот это надо объяснять детям. Они способны уже это воспринять.
Конечно. А как им потом, вот всегдашний вопрос, а как потом Родину защищать, если придется?
А почему одно должно другому противоречить? Я тут не вижу никакой противоречия. Что
есть
значит,
много людей,
потом...
которые считают, что вот если воспримут это как ужас, а не как героический долг, если сразу будут знать, что это кошмар, что это трагедия, то никто и не пойдет никуда.
А так всегда было. Кто-то воспринимает ужас как страх и бежит в другую сторону, а кто-то воспринимает этот ужас как ненависть и как призыв к действию. И так было всегда. И люди так всегда делились. Были не только герои, были трусы. И на это нужно смотреть совершенно спокойно. Но вы знаете, мне кажется, что вот в вопросе о написании учебников очень важно понять, в каком состоянии находится общество. То есть, если государство находится в период распада, то оно, в принципе-то, заинтересовано в том, чтобы старое сознание, ну, шла какая-то сломка прежнего сознания, чтобы общественное сознание как-то расшатывалось. И тогда, естественно, создается определенная концепция, под нее подбираются те или иные факты. Если государство находится в период созидательной деятельности, то есть оно само себя созидает, оно... как ему кажется, выбрала какой-то путь для себя магистральный и желает как бы по нему идти твердо. Совершенно другой процесс. опять же, под концепцию подбираются факты, ну, со знаком плюс. То есть общественное сознание в этот период нужно укреплять. И ничего другого, в принципе, мы не наблюдаем. Или-или. Ну, то есть какой-то перманентный процесс. И опять же, на это нужно, наверное, смотреть спокойно. Я понимаю, что один процесс возмущает одну часть населения, другой процесс возмущает другую часть. Но а что вы предложите взамен? Может быть, в таких вот сложных ситуациях, когда государство еще не определилось окончательно с концепцией, когда еще, в принципе, можно как-то на это влиять. Хотя, конечно, это весьма сложно. Есть еще один метод работы с выстраиванием каких-то исторических параллелей, концепций. Вот наш историк рассказал нам удивительные факты из своей биографии. Я как-то его уже упоминала. Его спасли на Прохоровском поле немцы. Вытащили из танка тяжело раненого. Немецкие врачи его вылечили. Потом его, что поразительно, его отпустили. Вот если бы это рассказали, или где-то бы я прочитала в какой-то книге, я не знаю, наверное, сейчас я бы в это не поверила. Но тогда я поверила, раз и навсегда.
Но это же исключение.
Это исключение. Но из этого исключения...
На нем нельзя строить ничего.
Можно. Из этого исключения можно выстроить цепочку. При помощи вопроса. Если такое произошло, значит, был какой-то приказ. Согласны?
Ну, как сказать?
Скажем так, была определенная тенденция в этих войсках. За этой тенденцией должен был стоять кто-то, кто правомочен отдавать приказы. Согласны?
Ну, наверное. Хотя бывает все.
А что такое танковые войска? Задаем мы себе вопрос. Начинаем разбираться. А какие в них царили законы? А что такое вообще был вермахт? А какие в нем были тенденции? Что такое вермахт и СС? И вот я не буду, но вы додумаете дальше всю эту цепочку, вы придете к тому, что немецкая история даже того периода весьма неоднозначна.
Конечно.
Кстати,
как и наша,
это
как
неоднозначность.
Французская, как английская.
Нет. Вы знаете,
но
не
здесь,
совсем.
Здесь напряжение другое. У нас напряжение в восприятии.
Вот
напряжение меня... как однозначному врагу.
Нет. Нет, я вот но это безусловно, восприятие да. Мы не оспариваем. Но вы знаете, вот эта неоднозначность истории Германии того периода добавляет ей только худшего. То есть, ну, это, наверное, немножко другой разговор. Скажем так, если все в одном русле идет туда, в сторону большого международного преступления, то вот все, что попадает в это русло, все сложности, все плюсы, все минусы, вот, вы знаете, оно все только как бы вот в общий поток встраивается. Только гаже, гаже, гаже. Страшнее, страшнее и страшнее. Вот почему я так люблю «Цену победы», потому что когда, ну, я понимаю, там можно по-разному трактовать какие-то взгляды на нашу историю, но когда мы говорим о немецкой истории, я думаю, что для многих какие-то вещи становятся откровением. Как же там все было мерзко на самом-то деле. Ну и вот мне просто кажется, что написание учебников – это вообще чрезвычайно неблагодарный труд. Этот труд, когда люди им занимаются, они всегда себя подставляют под критику, под залп всевозможных неприятий со всех сторон. Я не вижу возможности написать школьный учебник, который устроил бы, по-настоящему устроил бы абсолютное большинство общества.
Да нет, конечно, невозможно. Но вот была попытка с нашей историей. Была попытка. Это не совсем школьный, он был принят у нас для университетов. Учебник истории России 20 века. Написал его вместе с авторами, с переводчиками, с консультантами потом. Написал его очень хороший историк. Никола Верт. Это сын знаменитого Александра Верта, который написал «Россия в войне» 1941-1945 году. Знаменитый вот Александр Верт, а его сын Николя. Француз, хорошо знающий Россию. Написал принципиальный учебник, который читать, ну, я бы не сказал одно наслаждение. Наслаждение такое, мне кажется, строгое. Он написал, какие вот в тот-то момент времени, какие существовали в стране силы, что они представляли. Какое было соотношение, каковы были обстоятельства, кто одержал верх,
это
по каким факторам.
Второй мировой.
Все. Это Россия 20 века у него была.
Франция.
Россия.
Ах, Россия.
Россия. Он написал учебник «Россия и СССР». Он специалист по России, по СССР. Он написал этот удивительный учебник. Его перевели, там какие-то вещи скорректировали, откомментировали и приняли для университета в качестве учебного пособия. Потом это все, конечно, исчезло. Но, на мой взгляд, это был лучший учебник, который давал строгое, ясное представление и нам, и своей стране.
Вот у меня сразу к вам вопрос. Писать учебники, писать какую-то дополнительную учебную литературу, на ваш взгляд, нужно с холодным умом или с болью, которая никуда не девается из тех, кто живет в нашей стране, жил, живет и будет жить?
Я думаю, это зависит и от возраста, для которого ты пишешь. А для боль никуда не уберешь, и ни боль, ни восторг, ни все прочее. Но как можно более рациональный ум должен быть. Потому что только в этом. Тогда это не история, тогда это получается, и тогда это не учебник. Тогда это вот он, наши, великие, они, плохие, начинаются оценки прежде факта. А вот оценки прежде факта – это самое главное, что, мне кажется, учебник губит.
Но компонент-то должен присутствовать.
Компонент никуда не денется. И вот в таких вот, бывают такие материалы, которые вы читали, бывают другие материалы, они придают ощущение эмоциональное.
Я не очень верю, что нашу историю, наши вот эти пиковые стрессовые ситуации может все-таки адекватно описать иностранный автор.
Ну, вы посчитайте, мне кажется, абсолютно адекватно. Изначально адекватно. Мне кажется, ну, это мое мнение. И я достаточно много читал, и мне это показалось именно во многом не то, что примеряющие, а дающие общую установку. А дальше мы своими восприятиями, эмоциями, дополнительными документами, выяснениями, мы идем в любую сторону. Только бы она исходила.
Судья.
Конечно, только бы она исходила из фактов. Ну что ж, мы продолжим программу «Не так». Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для СМС. Присылайте нам вопросы и свои соображения по этому поводу.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила». Елена Сьянова, мы говорим о войне не для учебников. Лен, я отвечу на вопрос, сказавши А, должен сказать Б. Книга, спрашивает Кирилл из Санкт-Петербурга. Что за книга? Книга – это сборник материалов и документов, вышедший в 2004 году в издательстве «Летний сад», называется «Пленные красноармейцы в советско-польской войне». Примерно так. «Летний сад», тираж, конечно, массовый, 1000 экземпляров. Кирилл, дорогой, или кто-нибудь еще из Петербурга, который спрашивает, я бы много чего отдал за то, чтобы эта книжка у меня была, такая вот книжка. В интернете есть очень хорошие сведенные выводы, методика исследования, история исследований, есть сведенные выводы в интернете, я это читал. И там действительно получается картина чрезвычайно интересная, трагичная. Почему не получилось «Контр-Катынь»? Потому что там не было такой вещи, как решенное руководством страны уничтожение военнопленных. Между прочим, 73 тысячи вернулись, по данным штаба РКК. Замечательно. Так, по Николаю Верту учился в школе в 90-е, говорит Владимир. И очень здесь забавная фраза. Преподаватель это не осуждал. Помню учебник Николая Верта как весьма неплохой. Училась в ВУЗе в середине-конце 90-х. Вот. Так что всем рекомендую.
Я все-таки не представляю себе, чтобы французы доверили, например, немцам написать.
Это была книга была написана, это просто была книга, не то что заказ, напиши нам, Коля, учебник. Это была книга, которую написал, книга для французов с некоторыми изменениями. Она просто, я ее читал еще давно, до того, как она вышла на русском, я ее читал на французском. и понял, что это один из лучших трудов. Много всякого пишут везде. Но вот дело в том, что вот так оказалось. Так оказалось, что написана прекрасная работа. И как учебник она очень годится. Просто по подходам очень интересно.
Но она требует все-таки какой-то подготовки.
Да
подготовки
не требует,
сознания.
Не требует подготовки сознания.
Не примет большинство подобное явление, подобное написание учебников,
да, напишите,
иностранными,
да, да, там,
авторами не примет.
Николай Александрович Тюськин, напишите.
Да,
вот как.
И
Николай
так.
Александрович Верт, напишите.
Ну, понимаете, над этим как бы усмехаться. Ну...
А что насмехаться?
Нет, ну, это надо учитывать.
Угу.
Ну, наше это, больное наше, понимаете? Настолько больное наше. Вот вы смотрите, что происходит. Каждый май огромная территория планеты буквально охватывается одним и тем же чувством. Вообще, это уникальный случай в истории. На нас, на всех, вся Россия, весь бывший Советский Союз, вот, сходит вот это вот общее чувство какой-то печали, какой-то щемящей грусти. Ну, какая еще страна переживает такие пространства на планете? Где еще переживают одно общее чувство? Я просто хочу сказать, что с этим нужно считаться.
С этим нужно считаться, но это чувство очень так поворачивается в разные стороны все время. Оно, во всяком случае, и государством поворачивается в,
да,
разные стороны.
Это безусловно.
Потому что, начиная с 2005 года, точно
оно
повернулось в сторону восприятия годов 40-х. Как вот после войны, вот с этой, с помпой, с затверженными линиями, только что 10 сталинских ударов нет. Остальное все на месте. Остальное все генеральское такое. Генеральское и помпезное. А вот здесь очередной вопрос. Какую дату следует считать, Антон спрашивает. Следует считать вступлением СССР во Вторую мировую войну. Сколько можно, какую дату?
Ну, Антон, я все-таки считаю 22 июня.
17 сентября.
Я понимаю, о чем идет
речь.
Но
ничего против этого не поделаешь.
Я понимаю.
Но ничего не поделаешь и не
отменяет.
Слишком
мало проделано работы, чтобы эта дата утвердилась в сознании. Вот единственное, что я могу возразить. Эту работу нужно продолжать.
Так ее зачем ее было прерывать? С того момента. Что это? Разве это отменяет героизм? Разве это отменяет то, что люди защищали Родину в 41-м году? Разве это отменяет все трагические истории, и героические, и негероические истории с 41 по 45-й, то, что СССР по договору своему с Германией вступил в 39-м году? Разве это отменяет? Почему или то, или это?
Потому что общество перманентно переходит из одного состояния в другое. И вот то, о чем вы говорите, это зеркало состояния общества. И это надо принять. Можно тут ругаться, сердиться, негодовать, но это есть. Так не только у нас, так всегда и везде. Ну, попробуйте сейчас французам в учебник вставить эпизод.
Какой?
Ну, о том, что их не позвали на подписание в Реймс. Безоговорочной капитуляции, вот той самой Реймской.
А вы уверены, что его нет?
Нет, уверена. Попробуйте вставить реплику Кейтеля уже в Карлхорсте. Мы что, и французам проиграли? И описать, вот это видно на пленке, это же отснято. Видно, как все улыбаются иронически. Все-таки все понимали, что роль Франции, скажем так, довольно своеобразная.
Во Франции
произошло, в сравнении с остальными,
во Франции,
конечно,
произошел очень серьезный перелом своего восприятия Второй мировой войны, оккупации и сопротивления. Перелом этот произошел не так давно, он произошел в 80-х годах.
Миттеран.
И это очень серьезно. Да не Миттеран. Миттеран-то этим мало чем занимался.
Ну, период этот.
Но дело в том, что это стало возможно после того, как... не стало де Голля. Это сделалось возможным после того, как галлийские бароны ушли с политической сцены. Это стало возможным, когда несколько улеглась история. И история оккупации все равно вызывала шок. Когда в 70-е годы вышел фильм. Вышел фильм Луи Маля, который назывался «Лаком плюсьен». О мальчике, который попал в в милицию Петеновскую. Отсюда его вышибли, от здесь вышибли, партизаны не приняли. И пошел он служить петеновским милиционерам. Такая простая и жуткая история. Какой был скандал, но усилие было сделано, и оно не завершено. А какой был скандал, когда был снят фильм «Хиросима, любовь моя» об этих обритых девушках после войны, те, которые гуляли с немцами. Франция очень мучительна, но она проходила. У нее есть привычка проходить. У нас ее, может быть, и нет.
Вы понимаете, еще материал «Как подать». Вот у нас ведь не было скандала, когда вышел замечательный фильм, по-моему, наш первый сериал «Вызываем огонь на себя». А если вдуматься, что там происходило? Люди вызывали огонь на себя. Это, в принципе, рассказ о самоубийстве. И вот я вам сейчас еще кусочек зачитаю, вот он того стоит, о том же самом. Только смотрите, как об этом рассказано. От зажигательных бомб в один момент все было объято пламенем. Горели вышки, бараки, одежда на тех, кто был рядом, на мне самом. Пахло горелым мясом. У людей горлом текла кровь, потому что после фугасов американцы сбросили люфтмины. Такие емкости, заполненные под большим давлением сжатым воздухом. Воздушная волна от них разорвала альвеолы. А когда люфтмина летит, она издает леденящий душу скрежет, что наводило ужас на людей. Многие тогда умерли просто от страха. Вдруг небо загорелось таким голубоватым райским огнем, каким не горят предметы на земле, и оно опускалось. И я подумал, что это, наверное, саван, который меня сейчас успокоит навечно. Это американцы с летающих крепостей распыляли фосфорную самовоспламеняющуюся смесь. А фосфор, как известно, горит голубым, очень приятным светом. И так далее. Он говорит о том, что он переступил черту страха, но суть-то здесь в том, что это рассказ о гибели сопротивления, которое подготовило разрушительную, чудовищную, страшнейшую бомбардировку, в которой погибли практически все заводы Круппа под Эссеном. Знаменитая бомбардировка. Участники сопротивления, к которым относился этот человек, это Борис Виттман, наш легендарный разведчик, который, кстати, живет в Подольске. Я очень надеюсь его услышать в «Цене победы». Так вот, в чем тут суть? В том, что сопротивление вывело перед этой бомбардировкой из строя все пожарные гидранты. И вместе с тем, что должно было быть уничтожено, погибли все. Вот что это такое? Как это трактовать? Как к этому относиться? На что был нацелен этот удар? Можно сказать, да как же так? Ведь выводят из строя технику, но убивают же своих. Что это за акция? Можно сказать, да. Опять вспомнить Ясперса и не судить.
Вот. К тому же Ясперсу восприятие истории и Второй мировой войны как величайшей трагедии.
Мы только напомним, это немецкий философ, экзистенциалист,
да, который написал очень много и написал замечательную работу «Смысл назначения истории», которая у нас выходила прекрасно, можно пойти до сих пор и снять с полки где-нибудь там, оттолкнув коленкой псевдоисторические труды всевозможные с новыми хронологиями, и взять том Карла Ясперса, например. Еще, когда вышел тоже перелом восприятия истории Второй мировой войны тоже. Когда вышел этот замечательный фильм, и спасибо Сергею Николаевичу Колосову за этот фильм «Вызываем огонь на себя». Это был фильм тот же период, когда начала выходить история Великой Отечественной войны вот, к 65-му году. Когда вышел однотомник, который был у нас, я бы сказал, таким единственным популярным пособием после того, как начали все товарищи Гречки писать, все товарищи Епишевы начинать снова писать историю. Это было последнее, я бы сказал, оттепельное издание о войне. И вот это такое проникновение необычайное, которое было в «Вызываем огонь на себя», вот потому оно не вызвало скандала, потому что были многими и фильмами, и рассуждениями тогда же Смирнов наконец-то Брестскую крепость вот, добился этого всего и выпустил. Тогда же стали выходить вот эти вещи, попытки чуть-чуть войны другой, как здесь написано. Война не для учебников, это война рядовых, это кровь, пот и грязь, Виктор пишет. Тупость командиров, преступные приказы. Да кто все это потащит в школу? Да никогда, так было и будет. А у вас другое толкование? Вот так вот, пишет Виктор. Никто никогда не потащит. Но нейтрализовать, с одной стороны, помпу, а с другой стороны уж все замазывать какой-то краской, поможет только трагический нормальный подход. Мне кажется, в школе. Как Лена?
А как Виктор трактует подвиг? Или глупость? Или как угодно, как бы он назвал поступок Александра Матросова? Что это такое? Вот не могу задать, конечно, прямой вопрос.
Поступок Матросова... я был пионером в дружине имени Александра Матросова в нашей школе. И поэтому, вот, например, Матросовым очень интересно было масса материалов, которые собирали, и невольно было, о подвиге Матросова. То есть до него были люди, которые закрывали амбразуру, после него были. Из них очень много остались живы. Был очень любопытный рассказ, а потом фильм Кожевникова, рассказ Кожевникова «Солдат Петр Рябинкин». Есть необходимость. Вот это понималось, и вот нормально понимается, есть... Была необходимость в тот момент сделать то-то. Масса умелых, там, хитрых, наученных солдат, как тот же самый Петр Рябинкин у Кожевникова, брали пропитанную соляркой телогрейку, подползали, запихивали туда и поджигали, честно говоря, и оставались живы при этом. В то же самое пулеметное гнездо. Вот это подвиг есть подвиг. Это некий поступок.
А что о нем должно быть записано в учебнике? Это тупость, недосмотр, плохая планировка, так сказать, событий, плохое предвидение командиров? Или это все-таки подвиг? Или, может быть, в учебнике можно сказать более развернуто об этом явлении, объяснить, почему так произошло?
Да.
Что это был за период? Почему такие вещи случались? Почему они стали массовыми? Может быть, это надо объяснить со всех точек зрения?
И я думаю, не вредно будет знать, почему с такими гигантскими потерями воевали.
И если уж говорить об Александре Матросове, может быть, надо все-таки и само вот это событие тоже описать. Ведь на самом деле он не мог своим телом закрыть амбразуру. Его бы отбросило и разорвало. Он, скорее всего, просто был ранен и упал вот на окошко. На самом деле это не умаляет его поступка.
Абсолютно не умаляет.
Но это не вызывает у людей ощущения, у людей мало-мальски разбирающихся в том, что такое вообще, вот, так сказать, немецкие пулеметы и прочие определенного калибра, вообще как это все реально. У них это не должно вызывать недоумение, отторжение. Такого быть не могло. А не могло быть, значит, и никого Матросова не было. И пошли, все в одну кучу. Я просто хочу сказать, что... Страшное дело глянец. Когда мы хотим скороговоркой сказать о том, о чем нельзя говорить скороговоркой, когда мы хотим с определенной целью что-то нивелировать, вот я вот это называю глянцем. Нельзя так. Об этом нужно говорить другим языком. Серьезно, по-взрослому, как говорят современные подростки. А с ними можно говорить по-взрослому.
Вот интересно, что можно сказать, очень, очень серьезно, и с детьми можно разговаривать. Мне две забавные книги привез, мы всегда друг другу привозим всякие забавные книги с Венедиктовым. Он мне привез старые книги, довоенные, детские книги, например, «Людовик XV. История», там еще какая-то была, рассказ. Любопытные вещи такие были, что это была попытка, даже вот в третьей такой вот республике, которая еще осознавала, там, странно осознавала иногда. Но там был рассказ об истории, о человеке и об эпохе, попытка как можно более серьезного, увлекательного, но при этом с интересными анекдотами. Но там было «Рассказывают что», например. объяснение, например, после нас хоть потоп. Там, объяснение было, что это немножко не так было сказано фраза. Вот. Хотя такое любопытное демифологизация. Но попытка сказать, вот как вот люди жили и почему это была такая эпоха. В чем-то наивное, но очень спокойное. А не просто о-о-о, мы там всех били, самая великая страна Европы была.
Так, но все равно, я вас верну на грешную землю.
Давайте на грешную землю.
Все-таки из сложения фактов не возникает концепция. Концепция всегда государством задается. Вот, вот в чем-то вот проблема-то. Если она задана правильно с точки зрения большинства, я в данном случае оперирую категорией большинства, хотя на самом деле тоже неверно. Вот как быть с концепцией? Что мы хотим сказать нашим детям? Предмет.
Мы хотим.
Суть.
А, значит, для меня
вот, в данный момент, как вы это понимаете?
Концепция измеряется вот чем. Концепция измеряется тем, насколько близка эта концепция к фактам, насколько она опирается на факты. Если у нас концепция о неуклонном движении к всей истории, к коммунистическому будущему, то, извините, здесь надо подбирать факты.
Сережа, ну что такое факты? Ну что
факты
это такое?
События,
кто их знает? Факты – это то, что выложено для большинства, опять же, для восприятия сознания народа. Это вот то, что ему выложили. А вы знаете, сколько там под спудом, и сколько там по бокам, по сторонам и везде?
Значит, это означает, что нет никакой реальности, а есть одна интерпретация?
Совершенно верно. А почему у вас это так... Как бы вот я вообще не понимаю, почему это людей как-то так вот очень агрессивно настраивает? А почему нельзя это принять? Ну, государство – это что?
Это означает, что открыт путь для того, что я могу придумать любую историю.
Конечно.
Неправда.
Ну, это грубо сказано, любую, потому что у людей есть и знания, и здравый смысл, они вас оценивают.
А что такое здравый смысл?
Ну, это определенный опыт, определенный багаж знаний. Безусловно.
Тогда знаний чего, если фактов нет, то
тех фактов, которые
чего?
Уже выложены.
Хм. Или фактов новых, которые. Совокупности фактов. Чем больше фактов, тем извините, мы ближе к реальности, то создается некая реальность.
Это бесконечность.
Ну,
мы
конечно,
ближе, но мы вечно в этом процессе.
Ну да, это как кривая, как гипербола.
Но государство все равно задает концепцию. Все равно оно это делает.
Для
это нужно принять
такая,
как
друзья
данность.
Друзья мои, для меня самая здравая концепция государства. Друзья мои, давайте узнаем как можно больше фактов. Давайте мы узнаем, что было на самом деле. Попытаемся ближе всего понять, что было на самом деле. Какие реальные причины и следствия
были. Это для
были.
Вас.
Значит,
становитесь министром, президентом и задавайте эту концепцию на все общество.
Да, хорошо, нужно создавать.
Никогда.
Нужно создавать
этого
такие
не будет.
Политические партии. Нужно, чтобы были честные выборы в стране. И нужно, чтобы страна принадлежала народу, то есть демократичная страна, чтобы друг друга люди убеждали, а не обманывали. Вот и все.
А можно я вам все-таки задам
да.
этот вопрос? Вот для данного состояния общества, вот как вы считаете, в чем суть должна быть, самая суть, вот которую можно выразить несколькими фразами? Подача истории Великой, я не говорю Второй мировой, Великой Отечественной войны. Вы можете сказать это в нескольких фразах? Как, на ваш взгляд, правильно было бы прийти на первый урок и сказать детям в плане введения? Вот, ребята, мы сейчас столкнемся с очень сложным предметом. Мы будем изучать
мы
историю...
Мы столкнемся с самым страшным испытанием для
так.
нашей страны, одним так. из самых страшных.
Так.
Из-под которой наша страна выдержала. Несмотря на многие обстоятельства. Мы узнаем, что испытывали наши вот теперь уже прадедушки, прабабушки, прапрадедушки, прапрабабушки. Все-таки это было давно. Но для 20 века остается самым страшным событием. И когда начальство нам говорит, что крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века – это распад СССР, мне кажется, это цинизм и просто смешно, если бы не было так грустно. 20 век. Режим, который у нас был. И как в этом режиме проявилось самое главное, что режим режимом, а здесь люди проявили и лучшие свои качества. И давайте говорить о тех, кто проявил лучшие свои качества. Потому что есть очень простая вещь. Защита своего дома. Вот и все.
Тогда еще проще. С каким лицом, с каким выражением лица должен выйти ребенок вот с этого первого вводного урока?
Задумчивым.
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 А пока, пока у нас только некое золотое сияние торжества на лицах.
А за или, ним чаще всего пустота.
Или же, наверное, какая-то ржавчина от непомерности цены этой победы, которая, в общем-то, разъедает души. И мы кидаемся от одного полюса к другому. Вот вы чувствуете? А задумчивость, задумчивость – это не для школы, Сергей Александрович.
Задумчивость – это для школы.
Школе учат и учатся.
Это для школы. Задумчивость. В школе должны научить учиться.
Правильно. Это можно проявить задумчивость, когда ты подходишь к решению какой-то математической задачи. Потом решение
а
найдено.
А в истории нет задачи?
В истории нет задачи.
Есть.
Нет, я имею в виду, в истории, как в любой научной
истории.
Дисциплине, должны быть формулировки. Вот что такое формулировка? Что такое четкий взгляд, сформулированный словами на то или иное историческое событие? Что это такое? Как
сначала
мы это
дай
оцениваем?
События. Вот как здесь пишут. История России 20 века, Наташа, если я не ошибаюсь, называется книга Верта. Вот смотрите здесь. Учебник француза дает факты на тему, оценивать предлагает самому участвующемуся. Эмоционально оценивает. Он дает причины, он дает следствие, дает расстановку сил. Расчет на разумных. Автор свободный от рождения, вопрос знает. Цивилизованный подход. Я думаю, что именно так.
А я думаю, что вся сейчас реформа вообще вот этого исторического, ну так назовем, исторического образования, она как раз нацелена на то, чтобы не оставлять учащегося в этой задумчивой растерянности. И ни один учитель на уроке не обойдется без четких формулировок. Это утопия.
Не знаю. Мне
вот
кажется, такой
учебник возможен. В этом-то вся и проблема. Учитель – это орудие государства. Государство задает концепцию. И никуда мы с вами от этого не денемся. Мы можем только переживать,
Я уже сказал, я прошу прощения, я уже сказал, каково, на мой взгляд, самая разумная позиция государства. Друзья мои, учите, учите, учите свое прошлое, думайте о нем, учите по-настоящему. Мне, когда говорят, не надо знать историю, ее надо изучать. Это знать историю невозможно.
Выдвигайтесь.
Нет, я на своем месте. Я отсюда говорю. Лена, спасибо большое.
Спасибо
здесь
вам.
Масса вопросов. Да, смысл назначения истории – это название сборника. Спасибо большое за ваше уточнение. Это одна из самых моих любимых книг. Вот, я ее просто себе представляю физически в этом издании, в котором я ее читал. Спасибо, потому так и назвал. Программа «Не так» совместно с журналом «Знание и силы». Встретимся через неделю.
Нет, ребята, все не так, все не так.